эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе послание Путина Федеральному собранию предсказуемо закончилось угрожающим посланием миру. Аслан Бжани неожиданно прибыл в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Почему в Южной Осетии создается так много новых политических партий? Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Это Запад развязал войну, а Россия применяет силу, чтобы ее остановить. Об этом российский президент Владимир Путин заявил сегодня в послании к Федеральному собранию. В основном оно вращалось вокруг темы российского вторжения в Украину и продлилось почти два часа. Путин вновь повторил тезис о том, что это не он начал войну в Украине.
Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить.
Российский президент также в очередной раз обвинил Запад в попытке создать в Украине антироссию.
Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект на самом деле не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно. Этот проект уходит корнями еще в 19 век. Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны с одной целью – оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны.
Путин также заявил, что целью специальной военной операции год назад была, цитата, «защита людей на наших исторических землях от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года». Конец цитаты. Российский президент пообещал и дальше решать поставленные задачи.
Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи.
Путин также традиционно сделал акцент на моральном упадке Запада и отходе от традиционных ценностей.
Ну вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, правда, пока только еще, рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят.
В конце выступления российский президент заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре по сокращению наступательных вооружений из-за того, что США и НАТО объявляют своей целью стратегическое поражение России. По утверждению Путина, в настоящее время США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов, и Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний. Цитата. «Ни у кого не должно быть иллюзии, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен». Конец цитаты. Госсекретарь США Антони Блинкен назвал это решение печальным и безответственным шагом. Заявление Путина осудила и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия сознательно разрушает архитектуру международной безопасности. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что Москва демонтирует систему безопасности, сложившуюся после завершения холодной войны. Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал агентству Рейтер, что Путин окончательно потерял контакт с реальностью. Ранее он написал в Твиттере, что своим выступлением перед Федеральным собранием российский президент публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность и показал, что Российская Федерация находится в безусловном таежном тупике, а перспективных решений у него нет и не будет, потому что везде нацисты, марсиане и теории заговора, резюмировал Подоляк.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня вечером в Варшаве с речью выступит и президент США Джо Байден, который находится с визитом в Польшу. Это выступление не станет прямым ответом на сегодняшнее заявление Владимира Путина. Об этом сказал советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что Байден не будет говорить о деталях, связанных с войной в Украине, а скорее очертит более широкую картину противостояния демократии авторитарных режимов, в том числе осудит агрессоров, которые стремятся разрушать фундаментальные принципы. Салливан назвал абсурдными обвинения российского президента в адрес Запада в агрессии против России. «Никто не нападал на Россию», — отметил советник Белого дома. По его словам, Путин сам выбрал войну, которая может прекратиться, если российский президент решит ее остановить и вывести войска. Выступление, как и сама поездка президента США в Украину и Польшу, приурочены к первой годовщине российского вторжения в Украину. Накануне Джо Байден посетил с неожиданным визитом в Киев, где заверил руководство Украины в поддержке Соединенных Штатов. Сегодня в МИД России вызвали посла США в Москве Лин Трейси. В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что ей, цитата, «сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью Вашингтона в ситуацию на Украине», конец цитаты. При российском обстреле Херсона сегодня погибли не менее 5 человек. Украинские СМИ сообщают, что по городу было выпущено не менее 20 залпов из установки «Град». Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в безжалостном убийстве мирных жителей. В интернете появились кадры последствий удара, который пришелся в том числе и по центру города. По автобусной остановке пострадали и близлежащие жилые дома. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской ракетной бригаде, которой, как установил нидерландский СУНД, принадлежала установка «Бук», из которой в 2014 году был сбит малазийский «Боинг» над Донбассом. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту. В указе Путина говорится, что ракетной бригаде присвоено наименование гвардейской за, цитата, «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества», конец цитаты. Это стандартная формулировка. Ранее Путин уже присвоил наименование гвардейских ряду подразделений, участвовавших в войне в Украине, в частности, мотострелковой бригаде, военнослужащие которой обвиняют в преступлениях в Буче.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Во всем виноват Запад. Россия лишь защищается. Главная тема сегодняшнего послания Федеральному собранию президента Владимира Путина. В ходе почти двухчасового выступления глава Кремля успел назначить ответственных за войну в Украине, похвалить себя за недопущение обвала российской экономики, пожурить тех, кто не разделяет его курс, а также повысить ставки в противостоянии с коллективным Западом. За ходом мысли президента России следил Владимир Унанян.
Сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире. Важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. Когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность.
Такими словами президент России Владимир Путин начал долгожданное обращение к Федеральному собранию, переложив по ходу своего без малого двухчасового монолога колоссальную ответственность за необратимые перемены во всем мире, спровоцированные российским вторжением в Украину, на коллективный Запад.
Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны.
Согласно российскому президенту, к слову, эту причину глава Кремля озвучивал уже не раз, приказ годичной давности о начале так называемой специальной военной операции был отдан в качестве превентивной меры. В противном случае, уверяет Путин, подначиваемая Западом Украина сама бы начала боевые действия, конечной целью которых было бы возвращение Крыма.
Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 22 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили удары по Донецку. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали.
Такого Владимир Владимирович, видимо, уже успевший привыкнуть к неофициальному статусу собирателя земель русских, допустить не мог. И в этом противостоянии с коллективным Западом вновь обратился к истории. Правда, в своей особой интерпретации, где Украине, США и Европе уготована роль антироссии.
Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект на самом деле не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно. Этот проект уходит корнями еще в 19 век. Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны с одной целью – оторвать исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны.
При этом Владимир Владимирович попытался также успокоить людей, которые хоть немножко погружаются в экономику. Отчет российского президента по этому вопросу на первый взгляд оптимистичный. Обвала не последовало, рубль держится, падение ВВП с годовым показателем чуть больше 2% выглядит не страшным. Но в то же время глава Кремля посчитал нужным публично призвать тех российских бизнесменов, которые предпочли несправедливый и загнивающий Запад, поднимающийся с колен России, вернуться на родину, по возможности с оставшимися капиталами. Чтобы строить экономику, которая и так, судя по заверениям Путина, не испытывает сколько-нибудь серьезных проблем.
Да, у каждого есть возможность выбора. Кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами. Попытается подыскать место, казалось бы, привлекательной западной столицы или курорта в другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека. Мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и там, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять, они там второй сорт. Все должны понять. И источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России.
Впрочем, по мнению наблюдателей, будущее самой России довольно неопределенное, учитывая нежелание Владимира Путина заканчивать войну в Украине. Более того, глава Кремля явно готов повышать ставки. Визит американского лидера Джо Байдена в Киев накануне выступления самого Путина, очевидно, был воспринят российским лидером как прямой вызов. Ответ не заставил себя долго ждать. Под конец своей речи Владимир Владимирович преподнес сюрприз. Отныне Россия приостанавливает свое участие в договоре АСНВ. Причем глава Кремля нашел для этого с виду вполне логичное объяснение.
Ну, это или верх лицемерия или цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовешь. Они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Вот только последствия могут оказаться куда менее прогнозируемыми, чем было до сих пор. Пусть и временное, но прекращение действия договора хоть и вряд ли приведет к немедленному старту гонки вооружений, но чем дольше продлится период непрозрачности в этом вопросе, тем больше вероятности неконтролируемого роста ядерных арсеналов сторон. И более того, как отмечают специалисты, отсутствие информации и взаимного контроля существенно повышает риск ядерных инцидентов. В таких условиях конфликт с использованием оружия массового уничтожения может начаться в результате чьей-то ошибки вкупе с отсутствием механизма регулирования подобных ситуаций. В Вашингтоне уже назвали решение Путина безответственным.
Объявление России о том, что она приостанавливает участие в СНВ, является глубоко прискорбным и безответственным. Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия ради безопасности нашей страны и наших союзников.
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США готовы в любое время обсудить с Россией ограничение стратегических вооружений, вне зависимости от того, что происходит в мире или в российско-американских отношениях. Пока же, по выражению генсека НАТО Йенса Столтенберга, решением Путина об СНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Внимание абхазского общества сегодня с утра было приковано к Москве, где российский президент выступал с посланием к Федеральному собранию, но затем неожиданно переместилось в Минск, куда во главе абхазской делегации прибыл президент самопровозглашенной республики Аслан Джаня. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вряд ли когда-то раньше послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию в абхазском обществе ожидали с таким нетерпением, как нынче. Не только, впрочем, с нетерпением, но и настороженностью. Напомним, что в середине прошлой недели с подачи некоторых российских телеграм-каналов был раздут большой информационный мыльный пузырь на тему о том, что в ходе названного послания Путин проанонсирует то ли создание союзного государства в составе 4 субъектов РФ, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, то ли вхождение двух последних в состав Российской Федерации. Правда, аргументом для этого у российских политиков и политологов, которые уже несколько лет с настойчивостью достойны лучшего применения, выкладывают в публичное пространство эту мечту и идею, был всего один. То, что в Москве аккурат к 21 февраля соберутся все 4 глав государств. И хотя уже в четверг, 16 февраля, сразу после распространения этой мульки, секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба однозначно опроверг в интервью подобную перспективу, некоторые в абхазском обществе упорно делали вид, что ничего о таком интервью не знают. Ведь у них своя игра, и главным козырем для них тут было действительно неудачное высказывание в ходе давнишней встречи президента Абхазии с абхазской интеллигенцией, что, возможно, нам придется поделиться частью своего суверенитета. Вот и вся доказательная база. Между тем, по свидетельству одного сухумского источника, стал распространяться панический слух, что намечается проведение сессии абхазского парламента, чтобы сразу поддержать это мифическое вхождение, в кавычках, и что надо этому воспрепятствовать. Так или иначе, но тема это стало в Абхазии предметом активного обсуждения и предположений, чуть ли не гадания на кофейной гуще. Вчера один из интернет-пользователей под ником обратился к общественно-политическому деятелю Астамуру Какалия с вопросом, будто к оракулу. «Что же, мол, скажет Путин в послании про Абхазию?» «Да ничего не скажет», — ответил тот. «Никто нас никуда не возьмет», — в кавычках. «Бороться за невхождение в союзное государство также не имеет смысла, потому как даже если бы мы все вместе настаивали на подписании союзного договора, ни Россия, ни Белоруссия на это не пойдут. Весовая категория Абхазии как третьего участника союза мала, а проблемы из-за этого для Москвы только усилятся. Реальное развитие событий, как это очень часто бывает, оказалось совершенно не совпадающим с предсказаниями любителей помечтать и выстроить будущее под свои политические планы. Двое из четверки оказались в Минске, куда абхазская делегация во главе с Асланом Бжаня выехала для ответного рабочего визита после столь же зашифрованного накануне визита в Абхазию белорусского лидера Александра Лукашенко прошлой осенью. Как и следовало ожидать, некоторые интернет-пользователи в Абхазии тут же откликнулись оптимистичными комментариями. Ну, теперь-то, мол, точно батька признает независимость Абхазии. Ой ли, что-то мало надежд на это, сразу отметили наблюдатели, дают слова Лукашенко, произнесенные сегодня в Минске в ходе встречи с абхазской делегацией. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо быть в это сложное время ближе друг к другу. И Тбилиси, и Сухуми, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларусь и еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам». Конец цитаты. То есть не беспокойтесь, тбилисские друзья, мы с абхазами не дружим против вас. Я вот даже их столицу произношу на грузинский лад, и мы должны дружить все вместе. Словом, каждый остается верен себе и остается в своем собственном мире, в котором ему привычно и комфортно жить. Забавной была такая пикировка наблюдателей в Абхазии. Наш президент должен был сесть напротив Лукашенко. По протоколу так положено. Конец цитаты. Это нам так хотелось бы. А когда Белоруссия признала независимость Абхазии? Конец цитаты. Астамур Какалия так прокомментировал сегодня «Эхо Кавказа» и отсутствие в послании Путина упоминания Абхазии, которое он вчера предсказывал, и визит абхазской делегации в Минск. Ожидания первого некоторыми соотечественниками представляются ему смешными.
Абхазия, госдача, инвесторы и так далее, а уже союзное государство, вхождение в состав России, как мы говорили, вообще никакого упоминания. Сознательное бегство от реальности в геополитику. В состоянии фактически боевых действий президент России большую часть времени, если внимательно послушать, говорил о мерах поддержки малого бизнеса, о предоставлении долгих дешевых кредитов, о смягчении налоговой политики, о новых технологиях. Он говорил о всем том, о чем наши политики обязаны говорить сегодня в мирное время. Состояние экономики, проблемы экономики по времени у него занимали большую часть времени. Я вообще вот эти отвлечения, пустопорожнюю геополитику не люблю. Но я обожаю саму вот эту повестку нашу, внешнеполитическую, потому что она изобилует юмором. Вот это склеиваться, вот слипнуться и так далее. Вот это же невнятно все, правильно? Опытный политический игрок, который может до бесконечности просто это жонглер экстра-класса, настоящий фокусник. Он им просто юмористически отвечает. Я уверен, если бы он даже открытым текстом, да, вот открытым текстом сказал бы, мы вас не признаем, потому что нам это не надо, наши бы все равно что сделали бы вид, что этого не понимают.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». В Южной Осетии наблюдается активное партийное строительство. Накануне учредительные съезды провели партии развития и новое поколение Осетии. Еще две инициативные группы уведомили Минюст самопровозглашенной республики о проведении съездов партий с предполагаемыми названиями «Справедливая Осетия» и «За справедливость». В чем причина такой политической активизации, как это отразится на предстоящих в 2024 году парламентских выборах, выяснил Мурат Гукемухов.
Наблюдаемый нами сегодня бум партийного строительства отличается от того, что был в 2012 году. Все-таки тогда это был всплеск политической и гражданской активности после завершения авторитарного режима какой-то. Понятно, что мотивации были самые разные. Одни всерьез собирались делать карьеру политика, другие пытались придать себе значимости, чтобы укрепить свои позиции в структурах исполнительной власти. Но не суть. Теперь мы наблюдаем другое. Это скорее следствие прошедших президентских выборов. Местные эксперты, отслеживающие, как развивается эта история, убеждены, что причиной всему примеры успеха Анатолия Бибилова и Алана Гаглоева. Сначала лидер партии, потом парламентские выборы и, наконец, победа в президентской избирательной кампании. В этом смысле не случайно, считают эксперты, за каждой создаваемой политической организацией стоит бывший участник президентской избирательной кампании, неважно, допущенный к выборам или отстраненный ЦИКом. Кто-то позиционируется открыто, кто-то решил до поры оставаться в тени. Иными словами, партии как трамплин в президентское кресло. Сами партии, как самодостаточные долговременные проекты, убеждены местные наблюдатели, их мало интересуют. Они явно не готовы тратить на них жизнь и не вполне себе представляют, что это такое и как работает. Собственно, как и в 2012 году. Поэтому не случайно большинство открывшихся тогда партий уже приказали долго жить. Понятно также, что новые партии создаются с прицелом на парламентские выборы 2024 года. В этом смысле, господа организаторы уже в цейтноте. После учредительного съезда еще необходимо провести съезды 5 региональных отделений, сформировать партийные списки в количестве 500 человек. То есть к 100 членам, необходимым для проведения учредительного съезда, необходимо сагитировать еще 400. Причем не менее 70 в каждом из районов. Еще необходимо пройти массу бюрократических процедур, сформировать пакет документов и передать его на регистрацию в Минюст. А Минюсту по закону отводится 3 месяца для проверки этих документов. Чтобы быть допущенными к выборам, партии должны пройти государственную регистрацию не менее чем за год до даты выборов, то есть примерно до 1 июня. Отнимем от этой даты 3 месяца, получаем 1 марта. Выходит, чтобы гарантированно принять участие в парламентских выборах, необходимо провести все процедуры и сдать документы в Минюст в течение 9 дней. При этом желательно не наделать ошибок в документах и избежать двойников, чтобы не потерять время на исправление выявленных Минюстом нарушений. Избежать двойников почти невозможно. 500 человек – это колоссальная для Южной Осетии цифра. Изначально необходимый партийный минимум был адекватен по отношению к численности населения – 100 членов. Эдуард Кокойте поднял его до 300, не иначе, чтобы урезонить потенциальных конкурентов. Анатолий Бибилов поднял минимальный состав политической организации до 500 человек. Как тогда говорили единоосы, для Южной Осетии вполне достаточно одной, максимум двух партий. У меня вопрос, могут ли новые партии избежать так называемых двойников? Не придется ли им исправлять ошибки после 1 июня? Это вопросы к партийным строителям. Теперь вопросы к власти. Очевидно, что партий становится больше, и они неизбежно дробят электорат. Надо отметить, в первую очередь, электорат, лояльный Алану Гаглоеву. У оппозиции в этом смысле все четко. Она представлена одной партией – Единая Осетия. А сколько их будет на стороне Гаглоева? 6 или все-таки больше? И кто из этих 6 или более того партий преодолеет 7-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент? Этот барьер придумал Леонид Тибилов, чем, собственно, и вышиб из-под себя президентское кресло. На парламентских выборах 2014 года партия «Единая Осетия» набрала 21 место в парламенте благодаря 7-процентному барьеру. Если бы проходной порог был, например, в 3%, «Единая Осетия» с тем же результатом голосования набирала бы примерно 12 мандатов из 34 и не получила бы простое большинство в законодательном собрании. Дело в том, что 24% избирателя отдали голоса 5 партиям – «Новая Осетия», «Партия Единства», «ФДБСТА», «Компартия» и «Социалистическая партия». Каждая из них набрала от 6 до 3 с небольшим процентов голосов. В случае снижения проходного балла до 3 они получили бы 8 мандатов в парламенте. Причем все эти партии были лояльны Тибилову. Пройдя не в парламент, из них можно было бы сформировать пропрезидентский блок. Сейчас ситуация повторяется, поэтому сочувствующие Гаглоеву эксперты, депутаты предлагают снизить проходной балл до 3% и разрешить участие в выборах политическим объединением, например, с проходным порогом в 5%. В противном случае президент может проиграть парламентские выборы. Во-первых, не факт, что партия НХАС преодолеет 7-процентный порог. Ее популярность будет снижаться по мере реализации соглашения с Россией о содействии реализации инвестпрограммы на 2022-2025 годы, предполагающей рост налогов, таможенных пошлин и сокращение штатов, а также ограничивающее совмещение бюджетных должностей полутора ставками. Партия НХАС обязана будет поддержать это предприятие, мягко говоря, не самое популярное среди наиболее влиятельной и успешной части югостинского общества, что непременно скажется на ее популярности. Во-вторых, не факт, что и партии новоделы смогут преодолеть 7% барьер. Скорее наоборот, потому что они нарушают устоявшуюся югостинскую традицию. Партии создают люди, имеющие личный политический капитал. В этом смысле снижение порога может оказаться решающим для президентской команды. Но, как я слышал, в окружении Алана Гаглоева не разделяют таких мнений. В принципе, одного согласия команды недостаточно. Закон о парламентских выборах конституционный. Поправки в него требуют одобрения 2/3 депутатского корпуса. То есть без согласия «Единой Осетии» снизить проходной барьер невозможно. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Министерство иностранных дел Грузии осудило встречу белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжаниевым в Минске. В Тбилиси заявили о грубом нарушении суверенитета и территориальной целостности страны и попытке узаконить российский оккупационный режим. Ранее на самой встрече Лукашенко отметил, что почему-то в Грузии руководство Грузии остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений, отметил он. Он также сказал, что Минск поддерживал и поддерживает, насколько это возможно, очень хорошие отношения с Тбилиси. Как заявили в пресс-службе президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани, на встрече обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества, экономического и промышленного взаимодействия. По итогам стало известно, что граждане Беларуси, въезжающие в Абхазию в туристических или деловых целях, смогут отныне находиться там без оформления визы в течение 30 дней. Ранее этот срок был ограничен 2 неделями. Бжани посетил визитом Беларусь накануне. Он осмотрел Минский тракторный завод, холдинг «Горизонт» и парк высоких технологий. Визит продлится до 22 февраля. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко на той же встрече с Бжани отметил, что наблюдает за ситуацией, связанной с состоянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично, сказал Лукашенко на встрече с Бжани о состоянии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усматривает в присутствии гражданской миссии ЕС в Армении исключительно геополитическую подоплеку, а не реальную заинтересованность в урегулировании отношений на Южном Кавказе. Цитата. «К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку». Конец цитаты, заявила Захарова, добавив, что убеждена, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана, в том числе переговоры вокруг мирного договора. Напомним, 100 гражданских наблюдателей Евросоюза прибыли в Армению накануне, как пишет радио «Азатутюн». Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян накануне отметил, что миссия внесет важный вклад в стабильность в регионе и обеспечение безопасности населения, проживающего в приграничных с Азербайджаном районах. В этом процессе нет геополитического контекста, заявил в студии «Азатутюн ТВ» руководитель правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Канжарян. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с критикой законопроекта о прозрачности иностранного влияния, внесенного на рассмотрение в парламент Грузии движением «Сила народа». О поддержке документа ранее заявила и правящая партия «Грузинская мечта». Президент Грузии выступает против. Законопроект вызывает обеспокоенность, отметил Боррель. Создание и поддержание благоприятной среды для деятельности гражданского общества и обеспечение свободы СМИ лежит в основе демократии, отметил он.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В демонстрацию нетерпимости и непримиримости превратился сегодня час политических заявлений на пленарном заседании грузинского парламента. Причина отказа грузинской мечты от поездки в Киев в годовщину российской интервенции в Украине, резолюция Европарламента по Михаилу Саакашвили, скандальный законопроект об агентах иностранного влияния и участие премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Мюнхенской конференции по безопасности, которая правящая сила считает успешным, а оппозиция – позорным. Политические заявления депутатов на эти темы выслушала Мзия Парисишвили.
Мы практически теряем самое заветное. Мы теряем европейскую перспективу, почти голосом диктора, выдерживая паузы, предостерег от опасностей своих коллег в парламенте и все общество беспартийный депутат Армаза Хледиани, проводя параллели с историческими событиями столетней давности, когда Красная Армия аннексировала Первую Грузинскую Республику, а Хледиани вспомнили слова грузинского классика Константина Камсахурдия.
Грузинский народ, тебя продали ублюдкам за гроши. У меня чувство, что спустя один век трагедия повторяется.
Патетично завершил свое выступление Хледиани. Однако опасения за европейское будущее и страхи из-за российского влияния депутат грузинской мечты Иракли Чикувани счел беспочвенными. А в доказательство близости грузинских властей к Европе привел пример участия премьер-министра Ираклия Гарибашвили в работе Мюнхенской конференции 19 февраля, в ходе которой тот встретился и с руководителями евроструктур. Еще один представитель парламентского большинства, депутат от силы народа Дмитрий Хундадзе, автор нескончаемых антизападных заявлений, законопроекта о прозрачности иностранного влияния, практической копии российского об иноагентах, назвал почти пророческими слова Гарибашвили на Мюнхенской конференции о том, что сегодня трудно сказать, что будет, и время покажет, где будем мы, регион и Европа после войны в Украине.
То, что у мира нет альтернативы, об этом говорил премьер-министр в Мюнхене. Его слова режут слух многим и здесь, и за рубежом, но поверьте мне, очень скоро и другие лидеры придут к выводу, что лучше думать не о вооружениях, а о личном вкладе для обеспечения мира.
«Зря пытаетесь приукрасить слова Гарибашвили. Его выступление было позорным», заявила депутат Анна Бучукури из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». Попытка грузинской мечты преподнести свою политику как осторожную ничего с этим не имеет общего. Просто власть мечты сделала ставку на поражение Украины, и, к сожалению, вся эта ваша политика подгоняется к этому. В этом стал обличать грузинские власти и однопартиец Бучукури депутат Бек Халилуашвили.
«Целую зиму из России поступают в страну энергоносители. Как вы думаете, такой зависимостью Россия не воспользуется? Какими деньгами, как вы думаете, финансируется та война, которую она ведет на территории Украины? Да, вы больше не имеете морального права, даже если захотите поддержать Украину. У вас на это больше нет морального права».
Гневно раскритиковав правящую силу за намерение принять закон, схожий с российским законом об иноагентах, депутат Лелуана Нацлишвили поинтересовалась у спикера парламента Шалвы Папуашвили. «Почему нет парламентской делегации Грузии там, где она должна быть сейчас, в Киеве?» Этому спикеру не позволили, как выяснилось, висящий за его спиной государственный герб и знамя, и обвинения, которые слышны из Украины по поводу пыток Михаила Саакашвили в заключении и подозрения о способничестве Тбилиси обойти санкции Москве.
«И вы лично, Анна Наслишвили, тогда знаете, что вся эта пропаганда – ложь, что на самом деле Саакашвили не мученик, а мучитель, что он преступник, что даже на уровне подозрений не было ни ни одного факта об обходе санкций. Когда все это слышите и ничего не говорите, вы нарушаете клятву перед этим знаменем и гербом.
Здесь спикера Папуашвили однопартийцы перебили аплодисментами. Так и не разделив ни одного заявления оппозиции, депутаты правящей силы продемонстрировали полную готовность идти до конца в намеченной повестке дня. Они чувствовали себя комфортно еще и потому, что из-за бойкота в зале заседаний не было депутатов нацдвижения. Там ждут освобождения Михаила Саакашвили и ежедневно проводят акции протеста в регионах. Таким образом, бывшая партия власти дает шанс аффилировать с грузинской мечтой силе народа с 9 депутатами занять позицию самой крупной политической фракции после грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Полемика вокруг законопроекта об иностранных агентах набирает силу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что принципиально не поддержит его. В оппозиции же напомнили силе народа, что ее учредители сами вышли из неправительственных организаций. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Грузинская мечта поддержала основные положения законопроекта «Силы народа». Если документ будет принят в сегодняшнем виде, то все некоммерческие и юридические лица и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из иностранного источника, должны быть внесены в реестр иноагентов. Президентская администрация еще накануне вечером заявила о неприятии представленного документа, считая его креном в сторону России.
В то же время, когда готовится первоначальная оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии, именно в это время одна из политических групп решает инициировать закон, который по своей сути не приближает нас к европейской, а напротив, к российской ущербной модели управления.
Президент Грузии, добавила она, не поддержит законодательство, легализующее преследование людей, которые будут объявлены агентами. Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, он готов защитить силу народа. На брифинге он посоветовал президентской администрации ознакомиться с представленным документом и лишь потом выступать с заявлениями. Идея президентского вето он нашел забавной, видимо, полагая, что партии власти совместно с силой народа вполне под силу его преодолеть. Правительство Грузии, которое является получателем многомиллиардных грантов из-за рубежа, является правильным и благородным распорядителем этих средств. А НПО и СМИ необходимо проверять, заверил Кабахидзе журналистов.
К примеру, условный грант, который предусматривает восстановление Боржоми-Харагаульского лесопарка, можно приветствовать. Что касается других грантов, то государство не может их фильтровать, и существует риск того, что кто-то может использовать иностранное влияние в неблагородных целях. Теоретически этот риск может исходить из любого источника. В конце концов, закон не может его зафиксировать с запада, с севера, юга или востока. Какое-то государство может и не декларировало враждебных целей, но оно может быть заинтересовано в нарушении нашего суверенитета.
Тем временем на пленарной сессии парламента представитель партии Лело Анна Нацлюшвили напомнила спикеру парламента Шалве Папуашвили о его прошлом.
Как обратиться к вам, господин спикер или господин агент? Бывший заслуженный агент, я бы так вам обратилась. Вы ведь идете из тех недр, которым сейчас объявляете войну. Вы готовы назвать агентами тысячи сограждан, а потом натравите своих тетушек. Таков сценарий. Вы, господин Шалва, прекрасно знаете, что каждый тетри, который получают неправительственные организации, СМИ, активистские группы и граждане от стратегических партнеров Грузии, и от которых вы также получаете миллионы в бюджет. И эти же партнеры финансируют нашу оборону, здравоохранение, образование, реабилитацию Гелати и другое. Здесь эти средства тратятся прозрачно, и как доноры государство имеет полную информацию о том, От кого? Эти средства идут, и мне стыдно за безопасность Грузии, которая думает, что какая-то страна открывает агентскую сеть и ждет, когда придет агент и напишет, что я агент. Это оскорбление спецслужб Грузии.
Обратилась она к Шалве Папуашвили. А у депутата парламента Алеко Элисашвили возник вопрос к учредителю силы народа Созару Субари.
В силе народа есть такие люди, что трудно верить в то, что они там оказались. К примеру, их учредитель Созар Субари борется со своей биографией. Созар поставил прежнего Субари перед зеркалом и говорит, что должен сразиться с тобой, потому что ты жил неправильно, ты был агентом влияния и вреда. Он всю жизнь провел в неправительственных организациях, получал зарплату от иностранцев и вдруг начал бороться с прошлой частью жизни. Этот законопроект является определенным смотром сил грузинской мечты, которым слишком досаждают НПО своими разоблачениями. Вот они и пытаются зачистить поле.
Подытожил Элисашвили. По мнению политолога Кахи Гогулашвили, в случае принятия закона в этом виде, на европейской перспективе Грузии можно ставить крест.
На мой взгляд, всем ясно, что у членов правящей команды нет собственной воли. Ими управляет лично Иванишвили. Или что хуже, они через него подчиняются указаниям из России. Очевидно, что закон, который они сейчас собираются принять, является чисто российской калькой. Это означает, что в Грузии нет демократически избранной власти. Демократически избранные органы подотчетны только народу, а наше правительство подотчетно или частным лицам, или инструкциям из России. Другой логики здесь нет.
Заявил политолог. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Джозеф Боррель также отреагировал на законопроект. В ответ на вопрос «Радио Свобода» он назвал эту инициативу тревожной.
Создание благоприятной среды для гражданского общества, ее поддержание и обеспечение свободы СМИ является основой демократии. Международное право и стандарты в области прав человека говорят, что доступ к ресурсам, включая финансирование, является неотъемлемым компонентом свободы ассоциации в соответствии со статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, и Грузия является ее частью. Доступ к внутреннему и международному финансированию не должен быть ограничен, а должен быть облегчен, потому что это необходимо для существования и основной работы гражданского общества.
Говорится в ответе Борреля, предоставленном Радио Свобода его пресс-секретарем. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». Время для рубрики «Картинки с выставки». Война в Украине – одна из главных тем открывшегося в Берлине международного кинофестиваля. На Берлинале работает специальный корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Значок Берлинале в форме медведя окрашен в этом году в цвета украинского флага, и фестиваль выпустил заявление о солидарности с народом Украины и всеми, кто выступает против развязанной Россией войны. На открытии по видеосвязи выступал Владимир Зеленский, вспоминал небо над Берлином Вима Вендерса и говорил, что Россия хочет построить стену наподобие берлинской между Украиной и Европой, между свободой и рабством, между цивилизацией и тиранией. Президент поблагодарил Берлинале за поддержку и назвал Украину крепостью свободного мира, которая выстоит и победит. Зеленский стал главным героем и первым зрителем фильма Шона Пена и Аарона Кауфмана «Суперсила». Слово, ставшее названием, звучало в его сериале «Слуга народа». Пен сперва показал свой документальный фильм президенту Украины в Киеве, а потом привез его для мировой премьеры в Берлин. Поначалу Пенна и Кауфмана интересовал феномен превращения популярного комедийного актера в политика. Съемки начались в Украине в ноябре 2021 года. Мы видим этапы карьеры Зеленского, фрагменты из его шоу, триумфальную победу на президентских выборах. Шон Пен признается, что плохо знал историю Украины и только во время подготовки к съемкам понял, как изменилась страна с 2014 года. Документальные кадры, в том числе снятые корреспондентами «Радио Свобода», иллюстрируют рассказ о Майдане, падении режима Януковича и аннексии Крыма. 24 февраля прошлого года замысел фильма изменился. Шон Пен находился в Киеве и встретился с Владимиром Зеленским сразу после начала российского вторжения. Съемочная группа покинула Украину по соображениям безопасности, но летом и осенью съемки возобновились и проходили не только в тылу, но и на передовой. Шон Пен посетил Северодонецк во время боев за город. Среди собеседников Пена – руководитель офиса президента Ермак, министр обороны Резников, министр иностранных дел Кулеба, мэр Киева Кличко, а также украинские и американские журналисты, дипломаты, политологи, бойцы теробороны и военнослужащие. Путинская Россия представлена в фильме как террористическое государство, продемонстрированы многочисленные свидетельства преступлений вооруженных сил России против мирного населения. Шон Пен осматривает квартиры в многоэтажном доме, полуразрушенном российской ракетой, и территорию детского сада, подвергшуюся обстрелу. Одна из главных тем фильма – необходимость расширения военной помощи Украине. Шон Пен убежден, что промедление опасно, и США должны сделать все возможное, чтобы остановить агрессию. В документальном фильме польских документалистов Петра Павлюса и Томаша Вольского «В Украине» нет ни знаменитых политиков, ни каких-либо деклараций. Мы видим раздачу гуманитарной помощи, блокпосты, детей, играющих в войну, женщин, прячущихся от обстрелов в метро, обгоревшую российскую технику. Больше всего в фильме сцен разрушений, взорванные мосты, опустошенные жилые кварталы, руины административных зданий, брошенные вещи в полуразрушенных домах. Петр Павлюс провел 2 месяца в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах после начала полномасштабного вторжения. Наш фильм о том, как живут простые украинцы после того, как идиоты в Москве решили начать войну, говорит Томаш Вольский.
Мы не хотели показывать боевые действия. Сначала у меня была мысль, что это необходимо, но потом я понял, что нам не нужны сцены, которые показывают в теленовостях. Мы хотели что-то принципиально иное, повседневную жизнь, ситуации, которые зрители могут примерить на себя, представить, что с ними произойдет то же самое, если начнется война. Конечно, там есть и люди в форме, участники теробороны, но в основном мы снимали обычную жизнь, чтобы связь со зрителем была прочнее.
Алиса Коваленко начала съемки фильма «Мы не угаснем» в 2019 году. Ее герои – подростки из Луганской области, которые по инициативе украинского спортивного журналиста Валентина Щербачева отправляются в экспедицию в Гималаи. Все они мечтают только об одном – уехать из умирающих шахтерских поселков в Киев, Львов или за границу. Но путешествие по сказочному Непалу заканчивается, и приходит война. Двое героев фильма остаются на оккупированных территориях, и сейчас связь с ними потеряна. Фильм Романа Любова «Железные бабочки» о расследовании катастрофы рейса MH17 тоже заканчивается событиями 2022 года. Возможно, если бы Россия была наказана за уничтожение пассажирского лайнера, она бы не осмелилась начать войну. Ответ на этот вопрос уже не найти. Можно лишь думать о том, как остановить боевые действия. 24 февраля у фестивального центра украинские кинематографисты проведут антивоенную демонстрацию. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
Картинки с выставки.
Завершение программы. Рубрика «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Самую большую угрозу нашему европейскому будущему сегодня создает власть, политика которой уже не является ни разумной, ни осторожной, ни сбалансированной, заявил лидер партии за Грузию Георгий Гахария на пресс-конференции. Экс-премьер и бывший член грузинской мечты в отхождении от основного пути обвинил и лично основателя правящей партии Бидзину Иванишвили.
Сегодня мечта делает ставку на поражение Украины. Их внешняя политика опирается именно на эту логику. В этот решающий момент мечта ставит под вопрос европейский выбор нашей страны и задает вопрос, хотим ли мы такой Европы. Обращаюсь к оставшимся в мечте людям. Вы инструменты этого преступного процесса. Спрятавшиеся Бидзина и Ванишвили используют вас для осуществления своего преступного плана. Вы должны знать и осознавать, что ни Бидзина и Ванишвили не сможет удрать с черного хода ни вы, так как ответственность каждого будет персональной. Грузия никогда не была так близка к европейской интеграции, как сегодня, и в то же время никогда не была так близка к тому, чтобы потерять эту возможность. Эта упущенная возможность станет преступлением перед нашими детьми.
Цитирует Георгия Гахария информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Ответить на обвинение бывшего однопартийца поспешил председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
Кто-то считал Гахария крепким орешком, использовали такой термин в его отношении. Оказалось, что он крепкое яйцо. Это единственный эпитет, который подходит для него. Он лидер партии с 1%. Это и есть приговор партии Гахария со стороны общества.
Заявил он в интервью ТВ «Формула». Выступление экс-премьера активно комментируют и представители оппозиции. К примеру, лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе сказала...
То, что он говорит, что у страны есть неформальный руководитель, что грузинская мечта создает барьеры на пути европейской интеграции Грузии, что Бидзина Иванишвили не ждет победы Украины в войне, да, так оно и есть, несмотря на курс, взятый правящей партией на Россию, она не сможет добиться того, чтобы Грузия стала частью России.
Депутат от Лело Анна Нацлишвили предложила Георгию Гахария покаяться за прошлые прегрешения и предоставить больше информации обществу о незаконных действиях представителей грузинской мечты.
Гахария свидетель очень многого, что происходило в грузинской мечте, и для того, чтобы мы всерьез восприняли его заявление, было бы очень важно, чтобы он рассказал правду о тяжелейших фактах, связанных с его именем. Он хорошо знает, как и что происходило. Если сегодня что-то и нужно грузинскому обществу для отстранения от российской политики грузинской мечты, так это правда.
Сам Георгий Гахария сегодня заявил, что обратился к главам государств-членов Евросоюза с просьбой, несмотря на действия власти мечты, поддержать предоставление Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Обвиняемый в одном из самых громких преступлений, совершенных Грузией за последние годы, Бадри Эсебуа готов к сотрудничеству со следствием, заявляет его адвокат Александр Кубаидзе. О каком сотрудничестве идет речь, правозащитник не уточняет. Говорит лишь, что со своей стороны грабитель банка требует освобождения и заключения его брата Бидзины Эсебуа. Он был задержан 12 декабря 2020 года за противоправные приобретения, хранения, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Городской суд Зугдиди приговорил его к 4 годам заключения.
Брат Бадри Эсебуа должен быть освобожден. Он абсолютно невиновен, тот факт, что он отбывает срок заключения, очень сильно бьет по его семье. Это очень большая трагедия для них. Его освобождение – это основное требование как Бадри, так и всех. Если у следствия будут какие-либо вопросы, Бадри готов ответить на все. Но то, что происходит с семьей Бадри, должно прекратиться. Если у следственного органа есть желание сотрудничать, мы открыты.
Цитирует Александра Кубаидзе информационное интернет-агентство «Нет-Газети» и напоминает, что полиция до сих пор не обнаружила деньги, предположительно похищенные Бадри Эсебуа. Что касается процесса по его делу, на вчерашнем заседании он лишь заявил, что не признает своей вины. Его адвокат, в свою очередь, потребовал лучших условий для задержанного.
Сейчас Бадри находится в учреждении строгого режима, и в данном случае это еще одно нарушение со стороны нашего государства, совершающего незаконные действия против него. Еще одно наше требование, чтобы к нему относились как к рядовому заключенному.
Бадри Эсебуа был задержан 8 февраля в Зугдиде по обвинению в нападении на филиал Банка Грузии и взятии 43 заложников. Гурийским парадоксом окрестили местные СМИ события, развивающиеся вокруг 64-летнего Харитона Чатарашвили. Около 40 лет он работал тренером в объединении оздоровительных учреждений Азургетского муниципалитета. Однако недавно его отправили в долгосрочный отпуск на основании 37-й статьи Трудового кодекса Грузии, подразумевающей отпуск по беременности и родам. Сам Харитон Чатарашвили утверждает, что подобное решение руководство объединения приняло по требованию
мэра Озургети, брата вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, Автандила Талаквадзе.
Это личное решение Авто Талаквадзе. Отстранили от работы, поскольку я на выборах не поддержал его. Сказали, ты проголосовал за Коте Шарашинидзе и национальное движение, из-за чего не будешь у нас работать. Мэр сказал нашим директорам, чтобы я не видел этого человека. Я 40 лет в грузинском футболе. Никогда не было никаких замечаний или предупреждений. А тут говорят, раз не голосовал за него, то сиди дома. Причем по статье за беременность. Весь Озургети надо мной смеется. Меня очень сильно оскорбили.
Заявил в интервью телекомпании «Мтовари» Харитон Чатарашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.